Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 23 часа 1 минута, суббота, 9 апреля. И сегодня мы снова в эфире с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад видеть.
Взаимно. Я тебя только узнаю, как, какой день недели и какое число.
Да, да. По вечерам. Для этого и есть. День 45-й. Мы обсуждаем войны. И напоминаю, что мы, так сказать, два дня пропустили по объективным обстоятельствам, собственно говоря. Ну, мы с этого и начнем. Что-то такое важное в эти два дня происходило, чего мы не успели обсудить.
Да вроде как нет. Давай рассуждать, мелочевка накапливается. Я буду вспоминать это. Я приехал из Дряджин задолбанный, как этот самый, как не знаю, да. Кто. Злой, раздраженный, да, уставший.
Могу давай говорить, понять.
Что-то будет вспоминаться.
Да. Да, хорошо. Тогда мы снова вынуждены вернуться к теме подготовки наступления, которое осуществляют российские вооруженные силы, поскольку это все обсуждают на Харьков, на востоке, скажем, шире, да, что там накапливается группировка от 60 до чуть ли не 90 тысяч собираются накопить.
Сколько?
Такую цифру называют. И назначен новый командующий Дворкин, который генерал. Значит, он в Сирии был, и видно, что после, может быть, наших бесед меня сделали иностранным агентом и в опалу пустили полгенштаба, похоже на то, да? Да, кстати, и посадили генерала Беседу из 5-го управления ФСБ, посадили все-таки в Лефортово, это подтверждается. Находится он там. Я сам был адвокатом, все время ходил в Лефортово, так что знаю, о чем говорю. Осталась там масса людей, которые могут эту информацию подтвердить. Значит, все-таки, что с этим наступлением? Чего они готовят?
Потому что никто здесь я на твердую почву снова становлюсь ироничным бездельником, который развалился в кресле, и сейчас начинает развеивать эти ужасы и страхи. Значит, первое. Никаких 60-90 тысяч в помине не может быть. 60 тысяч – это примерно вся сейчас группировка на всей территории Украины.
60 тысяч, а? Наверное,
60-70, может быть. Там же, как это, входят и выходят. Опять же, если это чисто российских войск, если добавить так называемую армию ЛНР-ДНР, так называемую, и Росгвардию, то да, будет там 90 получится. Но это означает, что они стягивают войска отовсюду, бросают Херсон, Мелитополь, Запорожскую область, и все уходят в зону ОС, и там радостно пытаются наступать на Харьков. Это нереально. Я думаю, 30-40 тысяч там с головой. Как бы, и это большое число на самом деле. Я несколько скептически отношусь к вот этим вот, а сейчас мы окружим и наступим на Харьков, как нам все рассказывают. Вот. И могу сказать, что по сути наступление сейчас ведется в двух местах российской армии. Это Мариуполь и от Изюма на этот самый. На юге не удается продвинуться от слова «вообще». И самолетики туда летают, и артиллерия работает. Но вот они не могут пройти Угледар с Маринку аж никак. Вот, более того, там какая-то странная информация начала проходить, что по окраине Изюма идет линия фронта. Либо наши подвинулись вперед, либо те не до конца отодвинулись. Мутная ситуация. Я беру только открытые источники и рассуждаю так, как рассуждал бы зритель, проясняя ему, если бы он не знал ту информацию, которую знаю я. Но которую знаю я, конечно, не скажу. Она не сильно отличается, но просто, чтобы не давать конкретно начертания переднего края. Не в смысле врать, а в смысле не давать подробности. Понимаю. Так вот, да, там идет возня, они наступают. Но наступает эта сборная жуткая солянка. Кстати, Дворкина, большой вопрос, назначили его командующим группировкой. Ощущение, что его назначили присматривающим за группировкой, то есть таким неким координатором отставки Верховного Главнокомандования. Почему? Потому что нет у нас данных проверенных, что командование группировки сменилось. А почему его поставили? Потому что сирийский опыт – это опыт организации, взаимодействия и применения очень разнородных сил. От Хезболлы до местного ополчения, до какой-нибудь гвардии Асада, до обычной армии, до там, русской сборной солянки, российской и так далее, какие-нибудь иранцы еще и так далее. Если человек этот опыт имел, его ничем не заменишь, конечно, а именно такая сборная солянка наступает от Изюма. Потому что там дурдом. Менты, Росгвардия, разные ВДВ, морская пехота, значит, там какие-то там эти самые и так далее, и так далее. Интрига в чем всего этого наступления? Во-первых, оно должно быть двойным, то есть снизу должно, чтобы подрезать, а оно не получается. И второе, все ждут второй эшелон. А второй эшелон – это доезжающие с Дальнего Востока вот эти 10 ПТГ, последних, 5-й армии, и те, кого вывели с севера у нас, от Киева, Чернигова и Сум, для того, чтобы туда перекинуть через Володьки. с приключениями через Белгородскую область и Харьковскую и так далее. Вот они не готовы. И те еще не доехали. Поэтому наступление используют, я посматривал, не было возможности комментировать, но я посмотрел информационное пространство. У нас возникла жуткая путаница, давай мы ее с тобой развеем. Одни считают, что наступление не началось, и все время говорят, вот сейчас будет второй этап наступления. Другие говорят, наступление уже идет, но потом будет еще одно наступление. Значит, что будет? Сейчас началось это наступление, трое суток назад, четверо началось. Идет оно только с севера, с юга пытаются наступать, не получается. А вот эти, когда приедут, на которых вся надежда, и вот это то, что накапливается на направлении Харькова, вот эти все 5-10, это будет второй эшелон этого наступления. Второй, третий, по усиливанию, когда первые сотрутся, вторые пойдут и так далее. И вот это все одно и то же наступление, которое будет по этапам, по направлениям, по рубежам, но оно уже идет. Потому что уже все, от астрологов до тарологов и до страшных военных экспертов, рассказывают, что вот оно как 14-му то начнется настоящее наступление. 14-го начнут вводить второй эшелон. И оно не станет настоящим наступлением, это будет продолжение того же наступления, если вообще будет. Но, судя по некоторым подробностям, надо еще посмотреть, будут ли вводить этот второй эшелон или предпочтут его поберечь. По одной простой причине. Потому что не очень получается у первого эшелона. И по второй не очень горит вступать в бой. Мягко говоря, не горит. И все время отодвигаются даты восстановления боеспособности. Конечно, вот это, которые придут с Дальнего Востока, их по-свежему могут кинуть. Но, с другой стороны, будь я на месте российских полководцев, я бы еще и придержал бы. Мало ли, как оно обернется. А вдруг мы начнем наступать, и надо будет отбиваться. А чем? Это последние солдаты Великой России. И больше нет никаких. Все. Все. Россия пустая. Если сейчас два одиноких маджахеда захотят захватить Россию, они ее захватят полностью. Вот куда дойдут, куда этот сын, куда захотят, нечего обороняться. Пустые плацы метет какая-то пара рота писарей, там как взвод писарей, которые более-менее охраняют городки, военную технику, остальные все либо тут, либо на границе, либо уже в земле. Это очень любопытная ситуация, потому что показывает степень безумия российских элит, которые не оставили ничего на оборону России. А ну как умеет ухудшиться ситуация где-то по какой-то причине, та же Центральная Азия или еще что-то, еще и кого, кого куда, как. А, вот. Ну, в общем, ситуация такая. Поэтому наступление идет. Мы ждем всех второй части Марлезонского балета, введение в бой Т-10 БТГ, и ведутся ли те, которые вышли из-под Киева и из Чернигова и Сум. И это вот долгая волынка на две, а то может и три недели на востоке, которая все и решит. Весь второй этап войны определит, конечно, очертания самой войны и окончания.
Не, ну логика здесь следующая. Им к 9 мая, а у этого есть логика, ее не отрицать глупо. Он должен к 9 мая, потому что важный такой символический день.
Ну, конечно, они не смогут
пройти. На это пространство, ему надо что-то показать. Но мы понимаем, что заговор-то может быть, то, что мы выше сказали, он может быть параллельно, сюжет с ним развивается. Но не показать хоть что-нибудь, да, там, взятие Харькова, там, не знаю, существенное продвижение в зоне ООС, там, какое-то, ну, опять же, куда. Значит, ну или взятие Мариуполя, чтобы можно было сказать, вот ради этого все делать.
Если эти 10 БТГ кинуть на Мариуполь, они чисто числом могут, конечно, там прогрызть. Да, потому что физически уже 45-е сутки в обороне, это, знаете ли, можно устать на нашем месте. А тут новые подвалили 10 батальонов, это сложно. Если их сосредоточить и так далее. В зону ООС не уверен, там ни местность, ни характер сопротивления, ни позволяешь вообще нигде там особо не продвигаться. На Харьков, ну где эти 10 БТГ для Харькова, это как 10 блох на слоне, они не заметят их отсюда. Поэтому Харьковом они будут, конечно, бесконечно пугать, по одной простой причине, чтобы не оттягивали войска от охраны обороны Харькова на удар по этой группировке, потому что если наши снимутся с Харькова, они уйдут на юг, на Изюм и как раз ударят в спину, либо подрежут фланг наступающей группировки. Они очень этого боятся. Поэтому Харьков будет бесконечной угрозой. Вот запомните этот твит. Под Харьков будут бесконечно стягиваться войска, на Харьков будут нападать по одной простой причине, чтобы не наступали от Харькова. Харькову ничего от этого не будет, ну, кроме обстрелов. Но, как бы, главное, чтобы Харькова не срезали вот этот вот щупальце, который они вытягивают в сторону Славянской и Краматорской, чтобы его не подрезали. Этого они крайне боятся. Поэтому Харьков будет угрожать от ядерного оружия до космической звезды смерти, лишь бы мы не снимали оттуда войска. Ну, мы же это понимаем. Поэтому, как глядишь, что-то и придумаем.
Так, хорошо. А что происходит с Херсоном? Там разные тоже сведения идут. Одни говорят, что уже бои идут где-то прямо недалеко от города, совсем недалеко.
Не, не так. Там стоит
не
на правом
так.
берегу, да, на правом берегу стоит группировка, ее, и ситуация там из-за множества каналов, которые разрезают эту местность, неприятная для обеих сторон. Россияне не могут уйти из Херсона, потому что это означает обрушить всю группировку Запорожскую и Харьковскую, полностью обрушить. Вот, с повальным бегством. А наши не могут пройти, потому что нет превосходства. Изрезано каналами, поди его перейди. И идет перестройка, перестрелка артиллерии. Кто кого. Мы, правда, стреляем удачнее, но не настолько удачнее, чтобы закончить это за 3 дня. Это постепенненько. Но есть... Вот сейчас уже такое время, когда все злые, раздраженные задолбались. Кстати, в Украине кончилось единство народа практически. И начался нормальный царач украинский. Все уже конкретно. Вот, да, уй, ах, да, волшебный флер потихоньку уходит, и как бы, но суть не в этом. Вот сейчас бы объявить пятый Мелитополь, который постепенно становится Чернобаевкой. Сегодня накрыли Мелитопольский аэродром, тоже с пунктом управления, рвалось 2 часа, любо-дорого, там все 5-10. И вот вроде хочется написать про Мелитополь, я уже понимаю, что не очень не хочется. Я думаю, скажу у Марка. И этого достаточно. Вот, поэтому, ну да, Мелитополь потихоньку становится Чернобаевкой, а ведь Мелитополь это главный центральный узел, аэропорт, железнодорожный, мобильное сообщение, опорный пункт и для Херсона, обеспечивающий связанность Херсона, Запорожья и этого самого Мариуполя. Узел центральный. А в Запорожской области все время что-то происходит. Все время капают. Одну деревеньку освободили, вторую освободили. И может быть...
То есть сам контрнаступление идет?
Не контрнаступление, а тактические действия. Но...
Тактические. Просто вот многие спрашивают именно о Запорожье.
Да. И эти действия как раз и не дают до конца успешно двигаться на юге. Потому что частью силы они должны все время отодвигать и делать эти отсечные фланги, чтобы наши не прошли. И вот такая вот игра на растаскивание как бы ведется с обеих сторон. Поэтому такое. Посмотрим.
Так. Нас 175 тысяч смотрит. Больше 25 тысяч поставили лайки. Мы тут постоянно в трендах, кстати.
А, ну из важного, вот, кстати, да. Из важного это удар по Краматорску. Мы с тобой его не обсуждали.
Он да, мы сейчас его обсудим. Мы сейчас и Краматорск,
да, для меня,
и...
Да,
все остальное это обязательно обсудим. Значит, я просто говорю, хочу напомнить зрителям, тем, кто уже нас смотрит, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Подписывайтесь на канал по имени Алексей Арестович. Интерактивная ссылка на канал в Ютубе его обязательно, потому что ну как-то параллельно идет это все, и мне кажется, какая-то синергия дает результат информационный. Да, вот теперь тогда вернемся к Краматорску. Ну, мы как все это обсуждают, все очевидно, что откуда все прилетело и так далее. Для чего был этот удар? Вот вопрос.
Ну, безусловно, они били по военным эшелонам, которые там были. Или то, что им показалось военным эшелоном. Просто, ну вот смотри, мы когда видим российскую колонну или расположение на месте, в населенном пункте, мы по ней не бьем никогда. Угу. Потому что это населенный пункт. Никогда. Какой бы жирной ни была цель, мы не бьем. Ждем, пока выйдут, пока поедут, пока станут, там ловят. А они видели, что это вокзал. Беспилотники висели, наземная разведка докладывала, не наносятся такие удары, слишком дорогое и сложное это мероприятие, без разведки. Что там тысячи беженцев, семьи, дети, старики. Так, давайте, пацаны. А если это была точка, а это была точка, похоже, даже две, из-под Изюма запустили, и американцы уже поймали, откуда пускали, ну и мы там тоже нашли. То и вроде как одна была фугасная, вторая, осколочная фугасная, вторая вроде как кассет. Там еще выясняется. И разрыв то ли был фугасный, то ли кассеты снесло. Ну, в общем, в любом случае мы же понимаем, что это оружие с круговым вероятным отклонением достаточно большим. И это просто вот стиль российского команды. Даже когда прямое зло не хотят наносить, просто не считаются с возможным побочным эффектом. Что категорически запрещено правилами ведения войны уже лет 300. Так вот, потому что уже лет 300 войны идут по принципу минимизации ущерба. Это считается законом. Ну, влупили и положили там гражданских из того самого Краматорска, которые однажды брали, освобождали, которые должны были замучить украинцы, но не замучили. Теперь вот они пришли их освобождать. И как бы... И вот эта тупая машина, которая едет всегда, не считаясь ни с чем, это вот лицо российского, да и все время. Как бы вот такое. Но приятный сюрприз, о котором мало кто знает. В ответ ушли четыре наших точки сегодня с утра.
Так.
Но в отличие от их, мы это бьем чисто по военным целям. И они очень хорошо попали туда, в район Купинска и в район других мест. Любопытно, где как раз скопление и войск, которые должны прийти на помощь земской группировке. Так что там не везде уже скапливаются, и не везде уже живы-здоровы. Вот так бывает, когда по нашим отзывам.
Угу. То есть, но это территория Украины или Купинска?
Территория Украины, безусловно, но это группировки, скопления войск, командный пункт, склад с боеприпасами, топливом, все как положено. Тут туда вот, угу. По жирным целям, по разведам.
А вот этот тезис, о котором они визжали как свинки, про то, что точек у российской армии на вооружении нет, хотя уже это опровергнуто, показывали эти видео далее. Ну, многие спрашивают, зачем так глупо палиться? Вот зачем так глупо палиться?
Ну, так они же по-другому не умеют. Когда Боинг сбили и взвыли все, что ополчение завалило, ну, да. 26-й, они же везде все опубликовали. Потом, когда сообразили, начали стирать. Тут дальше не хочется цитировать этот мем, но придется. Скрины не горят.
И
так далее. То же самое здесь. Все радостно объявили, что поразили военный эшелон. Потом выяснилось, что 30 убитых с лишним жителей, 100, больше 100 раненых, из них двое детей маленьких. Ну, короче говоря, это не мы. Это вот украинцы сами себя обстреляют. Все как обычно.
Вот тезис, что сами украинцы своих же сами убивают, это, конечно... Это фантазия, которая бесконечна. То есть,
мне Орбан понравился, понятно. Который сказал, что, возможно, Буча – это инсценировка. Европейский политик, лидер страны НАТО и ЕС. Это было, конечно, сильно.
Ну, там
посильнее Фауста Гёте.
Да. Не, ну, там какой-то процесс уже, по-моему, идет сейчас. Они доиграются вот этим всем.
Такое Польша же разорвала с ними отношения.
Да, я знаю. Да.
Сказала, до исправления этого идиотизма мы с ними не имеем дела.
Угу. Ну хорошо, какова вероятность, потому что была версия и такая, что они сознательно все-таки обстреливают, вот как в случае с Краматорском, мирных граждан для того, чтобы создать вот необходимое перед атакой напряжение такого рода, что ну вот видите, гибнут мирные люди и так далее, зачем нам это все надо, давление на власть в Украине, как предлог.
Ну, честно говоря, после Мариуполя дополнительное давление сложно обеспечить. И после Бучи. Тут я все-таки не хочу кликушествовать. Моя рабочая версия остается, что они били по длинным объектам. Просто они совершенно сознательно пренебрегли возможной опасностью для мира. Почему? Потому что точечка, когда прилетает в эшелон, в котором боеприпасы, военная техника, этот самый, даже если бы она абсолютно точно попала, взрыв был такой силы, что все равно пострадали гражданские и больше бы, чем если никогда не попали по гражданским. Они совершенно сознательно били, понимая, что погибнут десятки и сотни миллионов жителей. Даже при точности попадают. Коллатерал damage, так называемый. Дополнительный ущерб. Пусть будет.
Ну хорошо. А что известно о последних расследованиях? То, что мы видели в Буче, уже ну как бы все обсудили. Что в других городах, о которых мы упоминали?
Ну, поступают... Упоминание примерно такое. Вот любой маленький город или деревня освобождается, там 20, 30, 50 убитых. Как правило, мужики, как правило, связанные руки, как правило, пыточные, как правило, возле штаба, то есть при старших офицерах. Все это характерная штука. Все пыточные при старших офицерах и расстрельные, при штабах. Как правило, изнасилованные там женщины. Вот стандартный след, который они оставляют. Стандартный дальше нет. Вот. Видел, кстати, когда рядовцы начали уже хвастаться изнасилованиями, там фотки с нашими девушками, ну просто сидящие.
Ну вот я что-то слышал, но я сам не лицо, смотрю это, да. Там какой-то Бычков, какой-то педофил, каких только, блядь, не поволили.
А чего не понимают, дорогие россияне, что все это стадо принесет все эти практики обратно в Россию. Обратно в Россию.
А они не понимают, большинство не понимает.
Да. Тогда.
Не понимаю.
Поэтому, ну, такое, да, как бы. И вот это прискорбная норма в кавычках. Вот деревня обязательно кого-то убили. Они не могут постоять так, чтобы никого не убить. Вот обязательно убили. Вот деревня, 20 мужиков там было, расстреляли. В этой деревне было 50, 35 убили, там часть запытали. Ну, тут просто вот как это. Русский солдат не может, офицер, прийти, никого не убить, никого не запытать, никого не изнасиловать, иначе как-то. Ну и надписи такие у нас интересные появляются. А кто сказал вам, что вы должны жить хорошо?
Да, я
Такие
видел.
подписи. Это Буча, как бы, да, слишком хорошо живет. Образцовое, красивое место. А, еще одна фишка. Значит, у моего знакомого приехал в Ирпень, зашел домой наводить порядок, папа сидит, открыл дверцу холодильника и взорвался, убило. Растяжку поставили на холодильник. Это могли быть дети.
Да, понятно.
Как бы, да. Вот тут вот что,
Все
что это такое?
отрицают, эти товарищи все отрицают. Все отрицают, то есть все не мы, все сами, они друг друга и себя убивают, и так далее. Да. Но вот сегодня и вчера, ну, сегодня приехал Борис Джонсон в Киев, встречался с президентом Зеленским, вчера были руководства ЕС. Ну, безусловно же, что основной темой переговоров является поставки вооружений, как мы это понимаем. Ну, собственно, а что еще обсуждать?
Ну, много чего обсуждают. Послевоенное восстановление. Сегодня указом президента создан и решением правительства Фонд Национального комитета восстановления Украины. Там и так далее.
Да,
много
нет,
чего.
Но все-таки оружие.
Но нас волнует военно-политическое, правильно, с тобой?
Да.
Поэтому да, оружие таки да. Если по открытым источникам смотреть, мы же не комментируем. Если
не,
посмотреть по открытым источникам, там широкие перспективы открываются, напоминающие нам перспективы Фолклендского конфликта.
Да.
Фолклендские или Мальвинские острова по этому.
Так
смотрю.
называемые, да.
Да, потому что там
Аргентина и Великобритания.
Да, замелькали какие-то красивые установки на фоне моря, чтобы прямо не говорить, там и всякое такое. Вот, а если есть еще такая штучка, как это корабли в Черном море, находящиеся российские, начали закрашивать свои номера. Просто закрашивать, так, чтобы не видно было номера. А чего? Потому что, значит, есть повреждения среди кораблей. Значит, они пытаются скрыть, какой корабль поврежден. Среди однотипных, просто замаскировать. Чтобы не понимали, что это там, например, такой-то, такой-то номер, такой-то название. И так далее. Принимают меры по маскировке. Так вот, судя по тому, что визит Джонсона нам несет, они скоро устанут красить эти номера. Возможно, вполне.
Великобритания может такие вооружения поставить.
Да.
Морская держава вообще, ведущая в Европе. Обладающая огромным флотом. Ну, хорошо, а, так сказать, можно ли сказать, что ожидания тяжелых вооружений оправдывают поставки их?
Ну,
Не только их.
Оружие
Да.
потяжелело существенно.
Потяжелело. То есть это
существенно
означает,
потяжелело.
что... Мы ведь почему это еще обсуждаем? Может, эти придурки, которые подтягивают из Уссурийска, может быть, подумают, прикинут, скажут, ну, я же поставляю там вооружение, может быть, как-то не будем прям мясом закидывать. Вот, вот приблизительно вот так. Почему?
Ну, на
потому
самом
что...
деле, да.
Да.
Да, говори, говори.
Да, потому что уже по поводу вооружений, мы, насколько можем судить, они занервничали, потому что выступил Медведев. Ну, Медведев типичный дурак. Да, его выпускают как берлагу. Он, значит, выдает какие-то безумные, безумные тезисы. Вот, в частности, такой, что это вот мы расцениваем как и вплоть до вот поставки вооружений Западом. Еще один дурак Антонов, это посол, значит, России в Вашингтоне, это какой-то редкий дурак. Этот, значит, заявил о том, что поставками вооружений Вашингтон, ну, по-моему, говорил о Вашингтоне, тем самым усугубляют и делают более кровавым конфликт в Украине. Ну, типа, не давайте им оружие, мы их всех переубиваем, а так они умрут, мучиться меньше будут, а так они еще помучатся. Ну, приблизительно вот так это все выглядит. То есть, даже непонятно, как можно быть таким долбоебом, чтобы, значит, озвучивать тезис о том, что вы не давайте им оружие, мы устроим везде бучу, но быструю бучу. То есть я не понимаю, в каком месте их организм тщедушно находится мозг.
И мозг не нужен.
Как логика работает?
Ну... У государева человека два подсознания. Одно личное, второе казенное. Но это у младших чинов. У старших чинов личное выбрасывается за ненадобностью. Остается казенное. Они повторяют мантру. У тебя сюда сидит Небензя, да? На заседании он. Все прекрасно знают, что они полные мудаки и преступники. И он делает вид и защищает, что это вот они сами. Он произносит эти речи, все его слушают. Дипломатия вообще замечательная вещь. Вот так вот встать и дать по ебалу, пройдя через весь круглый стол, как-то не с руки. Да? Надо выслушать. Говорит, коллега не вполне здесь прав. Я думаю, что разрешить его поправить. Там, 117 пункт такой-то резолюции говорит нам о том, что здесь мы должны учесть билатеральные интересы и всякая такая требуха, на которую президент указывал, когда обращался в ООН. Говорил, вы, ребята, определитесь, или они имеют право вето, убийцы, и прикрываются, или нафиг вам нужен наш Совет Безопасности, со всей Россией.
Ну, они же ответили, они выгнали РФ из Комитета по правам человека СБО.
Да, и голосование было очень неожиданное. Там
было
стран,
голосование,
на которое
Сербия проголосовала. Да, там еще кто-то.
Армения последовательно реагирует, голосует против уже четвертое голосование. Израиль вложился, сказал. Нет, мы против. Ну, то есть мы за то, чтобы выгнали и так далее.
Да.
Все делают свой выбор. Да, и так далее. Ну, по оружию надо понимать, что оно, конечно, где-то там, может, и идет даже. Но так уж, чтобы оно прямо уже задействовало на поле боя, это еще неделька-две. И я думаю, что российское военное руководство постарается сделать все, чтобы не встретиться с этим оружием на поле боя. У них-то по времени есть эти две недели, чтобы до того, как оно начнет пойти работать, дроны Камикадзе, которые там, и так далее, им нужно вот успеть там что-нибудь захватить и тут же подписать мирное соглашение.
А вот или мирное соглашение. Тогда по поводу него. Потому что, ну, скажем так, наблюдатели считают, что, ну, в общем, ждать мирного соглашения до 9 мая не приходится. Ну, вот так. Разговор идет такой, на твой взгляд. Потому что, во-первых, он не потерял надежду рискнуть и все-таки получить хоть какой-то относительный результат. Раз. Во-вторых, выходить сейчас на переговоры, он же протестировал эту ситуацию вот как раз-таки через Пескова, который Sky News заявил, первое, значительные потери, то есть признание значительных потерь. Ох, его там называли предателем, все. Хотя не понимают дураки, что это, так сказать, ему сказали так заявить. Посмотреть как. Ну и посмотрели. А второе, это то, что война может закончиться в течение нескольких дней на переговорах. Тоже важный тезис. То есть не победа, вот это бесконечно, денацификация и демилитаризация, а именно что на переговорах. Но переговоры это уже некое, кто воспринимает продолжение войны, кто альтернативу боевым действиям. Ну, не важно. Но уже переговоры становятся неким общим местом. Но одновременно с тем, так сказать, пока вот мы видим, что вопрос решается Путиным, а Путин его решать, похоже, все-таки не хочет. Вот что ты думаешь по этому?
А это какая башенка победит?
Все-таки башня, ты считаешь, сопротивляется одна?
Ну, я думаю, что да, есть те, которые говорят, да, давайте дожмем.
А кто это? Говорят, ну, какая башня за, какая против?
Ну, одни говорят, дожмем, ну, условно говоря, военные вояки, которые хотят оправдаться за провал кампании. Слушай, Марк, я вот чем хотел поделиться, вспомнил. Пробилась сквозь усталость. Я же походил по всем российским военным позициям в Киевской области и в Черниговской.
А так?
Специально на места. Я все это видел на карте. И мне тогда закрадывалось многочисленное сомнение в некой адекватности российского военного команды, это командир взвода, командир группировки. А сейчас еще ногами походил. Думаю, по местности посмотрю, как же. Что-то. Карта, местная местность. Слушай, ну это вывод. Вот, я бы этих добрых людей, которые там у них командуют батальонами и полками, не взял бы себе во взвод командиром отделения. Честно. Хрестоматийный пример. Значит, Т-образный перекресток. Т-образный перекресток.
Так.
Он очень важный. Это там дороги сходятся из двух областей, примыкает еще одна, позволяет осуществить развязку, выйти мосты, броды, там шлюзы, пятое, десятое. Значит, им, видимо, ткнули пальцем в карту и сказали, чувак, здесь чувак, должна быть оборонная позиция. Они нарыли эту позицию, значит, ты понимал, там какое-то МТС, ну, то есть тракторное хозяйство, позиция примыкает к перекрестку в самом неудобном месте. Сзади забор МТС и спереди забор МТС.
Ну, понятно.
Ну, то есть они видят, наблюдают забор, вперед смотрят в сторону злобных хохлов и наблюдают 50 метров забора МТС, оборачиваются назад в сторону матушки России, или если обойдут, и видят через 40 метров МТС. Но честно отрыли там позиции. Пайки разбросанные, там уже вся эта банки с компотом натыренные, и так далее. А еще меня забавляло, они нашли лесопилку местную и собирали блокпосты и перекрытия, делали из такого нового свеженького дерева в одном и том же месте, без попыток маскировки. То есть ты вот так вот едешь, и первое, что ты видишь метров с 500, когда дымка еще, это вот красиво, это самое. Украинская армия тоже есть свой фетиш, мы все из белых мешков делаем, чтобы было не промахнуться ни днем, ни ночью. А у них фетиш эти деревянные штучки, конечно. И Ну, я честно, я вот, как бы, простите, военный, да, искал там
Да.
военную логику. Я прекрасно понимаю, что происходило. И сразу, знаешь, за вот этой картиной встает система отношений. Я примерно понимаю, как это было. Слышь, ты долбоеб, блядь,
Да.
тебе вот этот перекресток, пиздуй, блядь. Он, значит, идет туда, значит, приходит, думает, ёпта, ну как-то, ну хер, ну приказали. А можно я где-то вправо-влево? Ты чё, блядь, не понял, блядь? Тебе
Да, именно
сказано,
так, именно в
дебилы,
таких
блин, да.
выражениях.
Да, и он, блин, ну ладно, пророем окопы здесь, вот так вот и так далее. Или как они прятались. Вот есть же закон, который никак не могут освоить люди, которые даже много воюют, но не профессиональные военные, не понимающие основ в самой основе. Есть такая штука, запрещено занимать наилучшие позиции. Вот ты смотришь на местности, первую позицию
Да.
занимать нельзя.
Потому
Категорически
что
запрещается
глаз
занимать.
противника сразу ее видит.
Потому что сразу смотрят на нее, конечно же, оно заметно. Тебе надо занимать вторую, а лучше третью по удобству и дополнительно дооборудовать, чтобы она была по качествам как вторая, будучи третьей.
Ну,
И
разумеется.
это целая наука, это надо стараться, копать, смотреть, выставлять это, конечно, все блин. Я вот смотрю, как они ставили бронетехнику, и там двумя елочками ее пытались укрывать, отрывали укрыть, и она всегда на самых лучших позициях. Вот всегда. Я так понимаю, что там какие-то академические капитаны или лейтенанты, которые честно заучили все. У них прекрасно отработаны карты. Вот берешь карты, документы убиенного русского командира, да, и там, ну вот, просто скупая слеза течет. Все, в подразделении полный бардак, или это один вариант, или убитые мирные жители 50, но карты отработаны просто блестяще. Вот они ощущение, что они сидят и карты рисуют, карандашики, планшет такой красивый и так далее. Или второй момент, это когда все сделано по механической науке, без применения к местности. То есть ему говорят, вот ты должен стать здесь, и значит по периметру все сделано четко. По периметру круглосуточные дозоры, секреты, значит смена, пятое, десятое. Но они, один дозор в чистом поле ровно, солдату некуда деться, он как дурак там стоит. Второй уткнули в пригорок, из-за которого ничего не видно. Третий в густом лесу, куда вправо-лево не двинешься, чтобы глазом на ветку сосны не уткнуться и так далее. И четвертый где-то там, прямо перед танком, да еще падение вниз. Что там будет? Там никогда не пойдет противник, раз. Оттуда невозможно вести наблюдение. А у командира только три заботы во время боя. Всего три. Наблюдать, наблюдать и наблюдать. Понимаешь, да? И они сделали, все дозоры стоят в таких местах, где наблюдать невозможные секреты. Я с удовольствием ходил по позициям, смотрел, вот, думаю, логика. И вот и бросается либо полный дурдом и потеря управления. Видно, что как хотели себя вели делать. Либо вот образцово-академические, но вне соотнесения с реальной местностью, просто поставлены такой хрустальный замок позиций, сделан по всем правилам полностью и так далее, и так далее. То есть от тебя, от прусской системы русская армия взяла самое худшее. Потому что прусская система – это централизованное управление сверху, но снизу был принцип ауштрахстактика, о котором мы говорили, свободной тактики. Ну
Да.
какая же свободная, когда можно нарушать приказы командира в интересах дела, ну какая же свободная тактика в российской армии, ну куда? Стояли!
Да, так.
Приказы! Это, конечно, ну вот я хожу и пытаюсь, я даже, как тебе сказать, ну, это вот как будто дети играли в войну. Они смеялись, когда наша тероборона перед войной бегала с автоматами, помнишь?
Да,
Деревянными.
и
Ну,
картонными какими-то там чего-то,
да.
да.
Кто в результате посмеялся?
Тренируются, да.
Кто в
Ну,
результате
понятно, да.
посмеялся? Это, конечно, цирк на броте.
То
Да, я
есть
вот
это...
военная, извините за минутку военная душа выскочила.
Но это означает, что они плохо подготовлены в принципе, даже если они начетнически, вот с картами, очень хорошо у них с
Ну,
картами,
конечно.
с
Это
ориентиром
означает...
на местности, но чего не хватает? Что
Это
значит?
означает перецентрализованную систему.
Ага, все
То есть,
понятно.
с одной стороны, ты на них смотришь и думаешь, ну, молодцы ребята, под тем месивом, которым мы им устраивали, артиллерия, авиация, партизанами, сохранить управляемость, это достойные ребята. Реально. Неудобно говорить, но скажу. Почему неудобно? Я же за правду всегда. Они сохранили, многие подразделения сохранили управляемость, причем очень хорошую управляемость. Это при том, что потери до 40% огромные, когда просыпались, просели бы очень многие, они сохранили управляемость, все делали, там, приказы командования выполняли, здесь более продавливали. Но жуткая перецентрализованность и страх всякой инициативы, конкретно, свинцовый до такой вот в стиле Николая Первого, до такой Николая Палкина, дисциплина, логика и все остальное, вот она, там, без попыток импровизации, она, вот, это родовая печать российская. Не должно там стоять танк и БМП, он, бляха, стоит, потому что на карте что рисовали, надо стоять. Не должен быть окоп такой, иметь излом, в ту сторону быть повернутым, все равно стоит и так далее. И вот видно, что вот он понимает. Я вот представляю состояние, я пытался представить состояние младших офицеров. которые непосредственно исполнители, солдатами на местности и так далее. Вот он понимает, что это полный идиотизм. Он же нормальный живой человек. Он понимает, я ничего не вижу отсюда, меня видят все и так далее. Но вот он не подойдет к комбату или к ротному и скажет, ну нельзя, давайте вправо. Потому что он понимает, что его просто убьют за такое. И он будет стоять, он будет заставлять солдат делать идиотскую работу. Потом он будет говорить, ну нас накрыли, потому что как их не накрыть, если их все видно со всех сторон. У нас потери. Ему говорят, выполнять задачу, боевой приказ. История российской группировки.
Ну да. Нас уже 253 тысячи смотрят. Я к тем, кто присоединился, обращаюсь с просьбой еще раз. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Мы все-таки вернемся к переговорам. Вот мы не договорили, просто пришла в голову эта штука. Все-таки ты считаешь, что в этом нет развода уже, а в этом есть, ну, только ожидание, что он получит, Путин, какие-то более преимущественные позиции и пойдет на эти переговоры.
Так в чем же развод? Развод – это если бы они требовали прекращения огня, а параллельно тихо перемещались под Харьков. Там, условно говоря, так нет уже никакого прекращения огня. И повторюсь, мы же не снижаем интенсивность боевых действий, мы ее увеличиваем. Более того, им невыгодно. Надо же понять очень простую вещь. России нечем пополняться. Техника, которая 30 лет стояла на хранении, не едет никуда. Не хочет. Ну, да. Призвать-то они даже людей могут набрать, где-то, хотя и с этим провалы. Но, допустим, 60 тысяч они набрали. А ведь вооружение-то чем?
Ничего. Ну, то есть, есть сведения, да, что нечем вооружать совсем?
Тупо вот, нечем. Ну, командиры танков, вот любимый мой пример, но он очень показательный. И тому потому верный. Простой и верный. Командиры танков, полков стреляются, когда им говорят на технику сохранения. О чем говорить? Что такое 30 лет техника простояла? Ну, поставьте машину на 10 лет, потом попытайтесь завести и куда-то на ней ехать. Из Саратова в Воронеж. Или попытайтесь этот самый, там, ну, я не знаю, чтобы продержать химический элемент 20 лет. Парахаши больше 20 лет не живут, в крайнем случае при идеальных условиях хранения, и конкретная партия может 25 прожить. А им по 30 уже многим. А Украина криво, косо, через там пень колоду, но получает новое вооружение, которое превосходит российское по многим параметрам. Те же дроны убийцы, коммуникации и так далее. И мы потихоньку, по миллиметру вытягиваем на себя преимущество. И они это понимают.
Понимают.
Конечно, понимают. Потому что умных людей там хватает. Хороших операторов там хватает. Людей, умеющих просчитывать, хватает. На самом деле, вот что такое Россия и российская система и армия? Надо понять. Несмотря на 23 года дебилизации населения, там есть полно очень грамотных специалистов. В том числе в военном отношении грамотных. Это видно. Очень хорошо. Но их не хватает, и у них военного мужества хватает. Я же говорю, иногда смотришь на то, как конкретный батальон российский крутился под нашим огнем, думаешь, боже, какую силу воли надо иметь, чтобы так вот потери в 60-70%, а ты продолжаешь попытаться выполнять боевую задачу. Молодцы, ребята. У них чего не хватает? У них гражданского мужества не хватает, мы об этом говорили. Пойти искать начальство, что ты идиот, ты губишь напрасно людей и войска. А гражданское мужество посильнее военного будет. Нужно иметь очень много мужества, чтобы под огнем держаться и пытаться выполнить задачу. Но нужно еще больше мужества не гражданского, чтобы возразить начальству, что вы идиоты, что же вы делаете. И вот у них есть эти операторы, которые с самого начала понимали, что это идиотская компания, по неправильному что делали, что нормальные операторы сделали бы это по-другому. А у них есть нормальные там разведчики, прекрасные, там все у них есть нормальное, 5-10, они боятся возразить. Mm-hmm. Этот вирус, вот это вот ген, практически психологический ген неспособности возразить начальство. Ведь совок – это не там, где начальство ругает подчиненных. На Западе орут еще как подчиненных, и наказывают, и третируют, и всякое такое. Совок – это там, где боятся возразить начальство, подчиненных. Сказать, вы не правы, или я бы сделал иначе, или давайте посмотрим на местность. И вот достаточно большое количество умных людей, профессионалов своего дела, российские военные такие, особенно там, где сливки там, и так далее, есть там очень грамотные. Мы это видим непосредственно. Но они боятся сказать начальству, что вы идиоты и напланировали. А их большое начальство тоже все это понимает. Герасим, все эти Шойгу и так далее. И тоже боятся сказать Путину, что вы идиоты, что вы напланировали. В результате генерал беседа заезжает на СИЗО. Mm-hmm. А военные, чтобы не последовать этой участи, а заметь, это тот самый заговор, о котором мы с тобой говорили.
Ну, в общем, по-другому, но да. По-другому,
да. А военные, ну, так не сразу 20, по одному. Сейчас даст подельник. А три командующих армии отстранены российские были еще раньше. То что же ждал вскрытие заговора там, и так далее. И вот, чтобы они не... Почему они все продолжают выполнять эти идиотские приказы по попытке окружить Зонеос, понимая военную бесперспективность? Потому что боятся возразить. Им легче положить тысячи солдат и техники и оставить российскую армию небоеспособной перед лицом угрозы с Центральной Азии, еще откуда-то внутренних угроз, чем выйти и сказать... Владимир Владимирович, так это же наше. Давайте оставим войска хотя бы на выход, ведь нас же будут преследовать украинские части, либо партизаны. Надо же как-то обеспечивать фланги, дороги, выход. Это же целый комплекс сложных мероприятий. А нечем будет. Нечем. И вспоминаем золотой разговор Штирлица с генералом Вербахта в поезде. Это разговор, который я бы в каждом учреждении выбивал бы золотыми буквами. Генерал, это цитат. Он говорит, а трусы, которым легче драться, чем сдаться? Как с ними быть? Трусы, говорит генерал, которым легче драться, чем сдаться. Вот это пророссийскую армию. Они не трусы на поле боя, сразу могу сказать. Я с ними воевал, воюю, по сути. И знаю, что они не трусы на поле боя. Не трусы. Есть подразделения, которые пытаются избегать потерь, отступают, но если надо, и гонят воля командира, они выполняют задачу. Идут, пытаются выполнять. Но они трусы абсолютно в гражданском смысле. Вот этим их берет Украина. Потому что у нас проблема возразить начальству или не послушать его приказа никакой вообще нет. У нас сплошной автор, кстати. Приехали сюда, ага, позиция плохая, не нравится, свалили в сторону. Более того, мы там ловимся. И постольку ловимся, поскольку некоторые офицеры еще в той парадигме воспитаны или пытаются так действовать. Начальству виднее. Вот пробелы и лажи там, где наша армия ведет себя как российская. Как только она ведет себя как украинская свободная армия, сразу все прекрасно получается. Импровизация на ходу, щелк-щелк, сменили позицию, развернули сторону задачи, придумали фишку, влупили. Есть какая-то непонятка, отскочили в сторону, супровизировали бац, только на этом стоит маневренная оборона. И вот и вышло, что приехала армия, которая создавалась, российская армия специально создавалась годами для войны с НАТО и уж точно для сокрушения Украины. 10 общевойсковых армий, 45 тысяч десантников, 20 тысяч морской пехоты, куча спецназа, 2 танковые армии и сколько ударных уже и так далее. Все это должно было смести нас. Но в результате вот эта система, которой мы сегодня посвятили полпередачи, свела все к тому, что они боятся дернуться за в сторону, за прикрытие. Ненадежные элементы. Их централизируют, дисциплинируют, забивают. Исполнительные – да. Волевые – да. Смелые в военном смысле – да. Но вот гражданской смелости не хватает и не хватает свободы. А что такое наступление? Это тщательно продумано и спланировано генеральным штабом ходьба по стрелочкам. А что такое оборона? А это маневренная оборона. Так вот, украинцы ведут очень природный для себя способ войны. Потому что маневренная оборона требует смелости, изобретательности, импровизации бесконечной, чтобы выходить из-под ударов, крутиться и так далее. И так далее. И это в полной мере вот эта жилка свободы, которая у нас есть, и дала этот эффект.
Ну да, мы это как раз подробно обсуждали, воюют демократия и диктатура, но из политической плоскости она имеет выражение в индивидуальной. Так, либо ты армия есть... рабов, либо свободных людей. Одно из
цитирую Щедровицкого, да, многие сейчас думают по ту сторону да, экрана. Да, культура есть стратегия на завтрак, да. Культура да. Работы, образ жизни. Как говорил мне один афганец натуральный, не афганец, как афганец. Он, мы похоронили, единственное, кто нас завоевал, македонский, он говорит. Что он принес культуру, которая нам больше понравилась. А вот это советы, британцы, у нас все равно образ жизни побеждает, мы все равно так жили, что с нами не делали. То же самое здесь. Здесь образ жизни. Российская армия воюет с украинским образом жизни, с культурой. И поэтому...
Ну, безусловно. Проигрывает.
Мы свободные что... люди. Да.
Свободные не, люди. В российской армии невозможно нас послушать и что-то изменить, потому что это системные основы ее.
А, ты отвечаешь на вопрос в комментариях, не подсказываете? Типа?
Не, вот, ну это да. Нам я могу все сказать, так пишут.
Меня периодически сыпят. Зачем вы подсказываете? Потому что мы говорим вещи, которые нельзя изменить.
Нельзя изменить. Да? Это невозможно.
Как на это не указывай, они будут понимать, что это колоссальная ошибка, что это лажа, но ничего не смогут сделать. Вот только это такие вещи мы называем.
Да, ну что, у нас 45 минут мы в эфире. Мы же завтра встречаемся, нет?
Никаких да, проблем? Конечно. Я уже вернулся, можно спокойно общаться.
А, ну все, тогда мы планируем на завтра, не будем никого мучить, потому что тут пишут, что нужно отпускать спать. Ну, я думаю, все будет нормально. Значит, нас 260
тем, кто заботится.
Да, да, многие, да. 260 тысяч нас человек смотрит. Спасибо всем, кто нас смотрел. Подписывайтесь на канал. Завтра в это же время мы снова соберемся. За сутки наверняка какие-то новости произойдут. Будет что покомментировать. Спасибо, Алексей. До завтра.
Спасибо. До связи.
Да, всем пока.